Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Настоятель Никольского храма в Масальске, Калужской области, священник Владислав Береговой отвечает сегодня на эти вопросы. Я Александр Ананьев. Скажите, пожалуйста, вот что, дорогой отец Владислав. Покаяние в том смысле, в котором принимал покаяние Иоанн Креститель во время омовения, и покаяние в современном значении этого слова, это же, ну, разное покаяние, поскольку мое покаяние сейчас основано на Христовых заповедях, а в то время, когда люди приходили с покаянием к Иоанну Крестителю, их покаяние основывалось на Ветхом Завете. Так или нет?
Угу. Я тоже пытался осмыслить, знаете, это такая тонкая грань, тут все так похоже, одни и те же слова, одни и те же действия. Может быть, не очень корректно пришла аналогия вот на ум, но вот человек, приходящий на сеанс там, психотерапии, пытающийся разобраться там, в своих там, душевных проблемах, он получает же помощь? Получает. И если, допустим, хороший, толковый психолог, православный, допустим, говорит ему с точки зрения и науки, психологии, и с точки зрения христианства правильные вещи, да, что тебе надо измениться, побороть свой эгоцентризм, побороть свои, как мы сказали бы уже, будучи православными христианами, там, греховные страсти и пороки, меньше смотреть на себя, да, и жить вовне, быть снисходительным, терпеливым, смиренно-мудренным. Да, это все христианские добродетели, просто можно назвать другими словами, так что человек и не поймет. И он изменится, его жизнь станет лучшей. Но очень тяжело же меняться, правда? Особенно если ты десятилетиями жил, думая, что твой образ жизни, твое поведение, оно нормально, естественно, и одобряемое всеми. И вот и исповедь. В принципе, то же самое. Там, человек кается в том же эгоцентризме, в том же раздражении, гневе, желании, чтобы все было по-моему, нетерпеливости, в раздражении. И тут священник, может даже ничего не говорить, сказать. Ну, помоги тебе, Господи, исправиться во всем этом. И читает молитву. И Дух Святой сходит на человека, который помогает ему в этом непростом делании. И вот после сеанса психолога человек выходит один на борьбу со стихиями мира сего, со своими пагубными привычками. А после исповеди с Духом Святым. Вот. Поэтому хорошо, хорошо же поговорить и со священником, и со психологом. Да, хорошо. Да. Хватит ли только лишь одного психолога? Ну, мы говорим нет. Ну, будучи христианами. Если ты не христианин, ладно, пусть так. Но где же ты возьмешь силы поступать вот так хорошо, как тебе говорят? Ну, надо еще сеанс пройти, оставить, в общем, все свое имущество. Да, и тогда, может быть, станет легче. То есть мы говорим, что хорошо бы еще Дух Святого попросить. Так вот, с крещением, да, вот крещение у Иоанна Крестителя, вот похоже, как сеанс у психолога. Да, а настоящая сила дается тебе уже у Христа.
Но не совсем так. Я просто не в плане поспорить с уважаемым священником, я просто размышляю. Он же не только...
Я же тоже размышляю.
Он не только выслушивал людей, которые пришли с покаянием. Там был еще важный момент. Он омывал человека, смывая с него грехи, я так понимаю. И таким образом, вот я пытаюсь понять...
Это символ. Они же там не смывались, как грязь. Да, это символ того, что ты можешь жить по-новому. Но человек не мог жить по-новому. Даже после... Если человек умирал через 3 дня или в этот же день после крещения у Иоанна, куда он шел? В ад. Оно ему практически ничего не давало.
Зачем тогда люди шли?
Это его вдохновляло. Потому что Иоанн готовил их к крещению Христову. Крещению как перерождению в новую жизнь. Да. Только через крещение Вот. После уже воскрешения Христа, даже крещение, которое совершали ученики Христовы, оно тоже было предзнаменованием того крещения, которое будет совершать Церковь Христова. Все равно, если апостол Петр крестил кого-то вот за два дня до Тайной вечери, и тот умирал, все равно шел в ад. Потому что в воскресшего креста мы крестимся. Это такой принципиальный момент. Но зачем тогда это крещение нужно было? Ну, для некоторого вдохновления. Понимание того, что надо начинать преображать свою жизнь. И ничего нового Иоанн Креститель, даже Спаситель, ну, Спаситель говорил, он возвысил очень сильно Ветхий Завет, но Иоанн Креститель оставался в этих рамках, да, что он говорил народу. Простые вещи. Есть две вещи. Поделись одной с тем, у кого ее нет. Что говорил воинам? Довольствуйтесь своим жалованием. И дальше не клевещите и никого не обижайте, потому что жалований не хватало. Ну что, надо было кого-то оболгать, нам надо было кого-то ограбить. Он говорит простые вещи. Мытарям говорит, не требуйте ничего более определенного вам. Не говорит, перестаньте этим заниматься. Что вы тут, полицаи, оккупационному режиму деньги собираете, бросаете это. Нет, ничего высшего не требовал, просто... Вот вы как, сказали вам собрать 100 динариев, вот 100 и собирайте, не надо собирать 400, 300 в карман, а 100 в римскую казну. Вот, и воин мне говорит, что вы здесь, наши работители, убирайтесь вон с нашей земли. Никакого национализма, никакого, если хотите, патриотизма даже. Вот, все, вам, у вас есть свое послушание, есть своя работа. Исполняйте ее, но не грабьте людей. Он очень так просто говорит. На уровне действительно Ветхого Завета. Даже на уровне этики эпохи Хаммурапи. Даже Ветхий Завет, если хотите, несколько даже выше того, что говорит Иоанн Креститель. Во всяком случае, из того, что нам досталось из Евангелия от Луки. Христос уже очень другие вещи говорит. Более значимые.
В этой власянице с этим диким медом и акридами я воспринимаю Иоанна Крестителя как первого монаха, ну, или, по крайней мере, человека, который зародил саму традицию монашества. Насколько глубоко мое заблуждение на сей счет? Он не был женат?
Не он это придумал. Был в израильском народе такая традиция давать обет назарейства или надолго, или на некоторое время, на месяц, на полгода, на год, на несколько лет. Вот эти дни мужчины израильские не пили вина, не прикасались к женщинам, не стригли волос, вот, и вели достаточно такой аскетический образ жизни. Вот, и Христа называли назареем, и подобное мы видим и в жизни Иоанна Крестителя, но он усугубил до какой-то совершенно немыслимой для израильских глаз максимумы, да? И вызывал невероятное уважение, потому что в Ветхом Завете мы не видим таких предписаний, обязательной такой аскезы на грани. Вот. Да, воздержание должно быть безоговорочно. Как покаянная аскеза, да, более чем приветствуется. Но когда ты не согрешил, но все равно живешь так, как будто ты страшный грешник. Такого было, не было принято. В каком-то смысле, да, он родоначальник монашества и для многих большой пример, как много в монастыре возникло именно в израильской пустыне. Историю с Марией Египетской и старцем Зосимой мы видим именно из израильских пустынь.
Вот хорошо, что вы напомнили Марию Египетскую, я тоже о ней сейчас сижу, думаю. Я знаю, почему Мария Египетская ушла в пустыню. Я знаю, почему она вела тот образ жизни, который она вела. Это был единственный способ сбежать от тех искушений, которые ее разрушали. Это был единственный способ вернуться в храм, вернуться к Богу. А при этом хороший, в сущности. Ну, правда, хороший. А без каких-то явных грехов, возможно, без грехов вовсе, Иоанн Креститель ведет тот же образ жизни. А от чего сбегает он тогда в таком случае? Это не может же быть, что это просто традиция?
Он убегает он бежит к... Он бежит к праведности. Он бежит к абсолютной чистоте.
Слушайте, а праведность и бедность – это же не синонимы.
Здесь речь идет о том, чтобы не быть порабощенным ничем. Ни имуществом, ни заботой об одежде, ни заботой о еде. Совершенно ничем. То есть быть в мире, но при этом жить уже как ангел. Не зря его называют ангелом пустыни. И настолько он в этом преуспел, что даже Спаситель совершенно искренне говорит, что больше никто, как он, так не подвязался. Хотя до него сколько было здесь настоящих подвижников и пророков, которые много чего в жизни претерпели. Мы мало знаем Иоанна Крестителя. Помрем, узнаем, лично спросим, нам это все откроется, мы удивимся, скажем, действительно вслед за Спасителем, что нет больше рожденных женами. Но пока мы можем, если хотите, принимать это на веру. Притом не из апокрифических каких-то посланий или Евангелий, а именно из слов самого Спасителя. Так что это не бегство от, это бег к абсолютной святости, к ангельской жизни, будучи еще в теле. И похоже, что он этого добился. На многих иконах Иоанн Креститель так изображается с ангельскими крыльями за спиной. Будучи в теле, жить как ангел. Не зря, кстати, вот как вы правильно сказали, вот монаху называют ангельский чин. И, думаю, они молятся Иоанну Крестителю, чтобы он помогал им в их непростом духовном делании.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вместе с настоятелем Никольского храма города Мосальска Калужской области, священником Владиславом Береговым, размышляем о одной из ярчайших личностей в истории человечества, Иоанне Крестителе, день рождения которого мы отмечаем буквально через несколько дней, а сегодня в храме читается фрагмент Евангелия, посвященный Иоанну Крестителю и словам Спасителя об Иоанне Крестителе. Вопросов в отношении предтечи у меня много. Один из главных вопросов, то, чего я не могу понять головой, звучит вот как. Я попробую его сформулировать коротко. На самом деле он такой вот, знаете, огромный-огромный, как снежный ком. Давайте представим себе вот Иоанна Крестителя. Это человек, который не догадывается, не надеется. Он знает. Каким-то непостижимым образом он знает, что придет Спаситель. Он его ждет. Он точно знает, как он будет выглядеть. Он точно знает, насколько важно то, что он придет. Он всю свою жизнь посвятил ожиданию Спасителя. И вот Спаситель появляется, Иоанн Креститель его узнает. У него нет никаких сомнений, что перед ним сам Господь. А как бы поступил я на его месте, как бы это высокомерно ни звучало? Я бы бросил все, что у меня было. Все, чем я занимался, потому что вот он, важнейший момент в моей жизни. Пришел тот за главной буквы, которого я ждал всю жизнь. Я бы бросил все и последовал за ним, потому что каждое мгновение рядом с ним бесценно. Что делает Иоанн Креститель? Он не делает ничего. Он остается там же, где и был. И Господь разворачивается и после разговора с Иоанном Крестителем уходит. И, насколько я понимаю, по крайней мере, мы точно доподлинно знаем о единственной встрече Иоанна Крестителя со Христом. Может быть, была еще, но мы этого не знаем. И вот вопрос главный. А почему Иоанн Креститель не бросил все и не последовал за Богом?
Само Писание нам говорит о том, что он женихом считается Спаситель, он друг жениха. Ну, надо понимать, что такое израильская свадьба. Ну, в принципе, если хотите, в каком-то смысле это свидетель, да, в современном понимании. Вот. Но друг жениха в израильском понимании несколько больше. То есть тот человек, который делает все необходимое для того, чтобы свадьбу организовать. Вот. Так, чтобы его лучший друг вошел в радость, торжество свадебное, без особых забот о необходимости приготовления еды, созывания гостей, убранство столов, светильники, гости, музыканты, еще миллион-миллион нюансов. Тем более свадьбу праздновались целую неделю, чтобы вина хватило, чтобы не было как на браке в Кане Галилейской. Вот. После того, как все сделал, все, они отходят, все. Они находятся где-то далеко-далеко, но в второстепенных ролях, потому что для всех гостей кто главный? Это жених. Для жениха кто главный? Теперь невеста. Сами знаем, кто женат, как часто мы потом после свадьбы встречаемся с нашими лучшими друзьями. Да не встречаемся. Вот, там, через пару лет после свадьбы, там, может быть, так, ну, на минуточку. Ну, как дела? Все хорошо, у тебя без изменений. Ну, в принципе, да. Ну, хорошо, давай, увидимся еще через пару лет. Хотя до этого там, каждый вечер вместе тусили. Вот, и также Иоанн Креститель, по своим же словам, начинает умоляться. Ему необходимо возрастать, мне умоляться. И буквально уже через короткое время Ирод Антипа снесет ему голову, как вы помните. Вот, а Иоанну Крестителю необходимо было еще продолжать дело проповеди. Ведь Христос только начинал входить в силу, он еще был никому не известен. Да, и надо было продолжать уже как с утроенной скоростью говорить о том, что не просто приблизилось там Царство Божие, вот именно с этих слов начал свою проповедь, а все уже пришло, вот, принял крещение, вот тот, кого я ждал. Все равно это тайна некоторая была для Иоанна. То есть он не понимал, кто перед ним, там, Бог или не Бог, там понять воплощение было невозможно никому, даже Богородице самой. Для него эта тайна сохранялась достаточно долгое время. Тут факт понятен, а вот в голове как это принять, совершенно непонятно. Поэтому спрашивает, но он видит чистоту вот того человека, который к нему пришел, абсолютную чистоту. Говорит, тебе не в чем каяться. Она говорит, так необходимо исполнить всякую правду. Говорит Спаситель. Вот. А дальше ему уже открылось, конечно, и голос Бога Отца: «Сесть, Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте», и схождение Духа Святого в виде голубя. Да, и он это все видел, все это понял. Да. Ну, насколько мог понять, конечно. И дальше с утроенной силой, я уверен, продолжал готовить израильтян к принятию пришествия Мессии. Так будет как-то перед вторым пришествием Спасителя. Будет Илия, который также будет стремительно готовить весь мир к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Кстати, Иоанна вот, и путали с Ильей. Это что, Илия, что ли, воскрес? Или как там, реинкарнация его, как сейчас бы сказали. Да, или сошел с небес, точнее, Илья ж не умирал. Говорит, ну и сам Спаситель говорил, да, если хотите, да, Иоанн это Илия, пришедший в духе и силе Илии. Он, кстати, единственный вот ветхозаветный пророк, с которым Спаситель мог сравнить Иоанна. Но все равно ставил Иоанна выше Илии. А у Илии сколько всего интересного в жизни было. Ну, вот, знаете, если бы были у нас сказания и деяния Иоанна Крестителя, мы бы, конечно, бы многому чего научились, много чего почерпнули бы. Но, как говорит Иоанн Богослов, если писать о всем подробно, всему миру не вместить пишемых книг.
Вот, кстати, у меня был заготовлен вопрос, почему о настолько значимом человеке так мало сохранилось даже не преданий, а свидетельств. У него же были ученики, которые вполне могли за ним записывать, передавать его слова, потому что каждое слово такого человека, оно просто на вес платины. Но, тем не менее, ничего такого нет.
Ну, это другая эпоха немножко. В то время не писали, в то время говорили.
Но слова Христа-то сохранились, слава Богу, и все, все. Вот, вот они у нас на руках вообще. Много из того,
что говорится. Достаточно немногочисленные. Достаточно немногочисленные, то самые важные слова, которые он говорил, были записаны через 6 десятилетий апостолом Иоанном, да, когда стало ясно, что таки надо что-то писать. Хорошо бы было бы, как раньше, передавать из уст в уста. Сократ почему ничего не писал? Ну, потому что считал, что это примитивные гаджеты. Потому что запоминать надо, что люди говорят умные, а не писать за ними. Раз ты будешь записывать, значит, все забудешь. Будешь надеяться теперь не на свой ум, не на его ясности и силу, а на какую-то там восковую дощечку и перышко, стилус. Не записывали принципиально. Но когда стало ясно, что христиане, что Христос придет не при нашей жизни, не при жизни апостолов, а намного позже, то спохватились, давай бегом все записывать, кто что запомнил. Угу. Да, так и с Иоанном-то, за Христом-то ходили, сколько учеников, а как-то с Иоанном не сложилось, там, видать, было много безграмотных. Вообще, даже из 12 апостолов, кто у нас евангелисты? Только двое. Вот, Иоанн и Матфей.
Иоанн Креститель слышал, что это связующий мостик или звено, или тонкая нить, соединяющая Ветхий Завет и Новый Завет. И он имеет равное значение и к Ветхому Завету, и к Новому Завету. Вот насколько справедливо это утверждение, хочу уточнить. Это будет моим предпоследним вопросом в сегодняшнем разговоре.
Он последний пророк Ветхого Завета. И первый пророк нового. Да, так и есть.
Угу. Да. И, пожалуй, последний вопрос. Он, скорее, знаете, на уровне интуиции, догадок и размышлений. «Покайтесь, ибо приближается Царствие Божие». Это слова Иоанна Крестителя, в которых можно выразить, по сути, все его служение на протяжении всей его жизни. Именно благодаря этим словам и благодаря Иоанну появилось выражение «глаз вопиющего в пустыне». Что означает это выражение буквально? Это отчаянный голос, который говорит очень важные вещи, вопиет важные вещи, но который в конечном итоге не имеет никакого значения, потому что его никто не услышал. «Глаз вопиющего в пустыне». То есть глаз есть, весть есть, а слышать никто не слышит. И вот, исходя из этого, как это называется, не метафора, не это крылатое выражение, да, глаз вопиющего в пустыне, роль, вот, вернее, задачу, которая стояла перед Иоанном Крестителем, он выполнил, или же его мало кто услышал?
Знаете, вот эта фраза пророка Исаия, насколько я помню, да, глаз вопиющего в пустыне, который перешел потом в Евангелие Матфея, она вот в современности воспринимается как нечто, остающееся без внимания, такое безответное воззвание, тщетная мольба и просьба. Вот. И этот фразеологизм вот в этом смысле сейчас, конечно, в приоритете. Но евангельский контекст и ветхозаветный контекст совершенно другой. Да, вот это тоже так удивительно, да, когда на белое говорят черное, на черное белое. Я смотрел толкования разных отцов и библеистов, то есть никто никогда не толковал эту фразу именно в духе неуслышимости Иоанна Крестителя. Что он кричит, его никто не слышит. Нет, услышали огромные толпы. Как говорит Писание, весь народ израильский ходил к нему, весь. И опять же вспомню Киванова, Иванова, который все это изобразил в этом замечательной картине, все слои общества, приходили все до единого. Потому, к предыдущему вопросу, как раз же комментарий можно, потому он не пошел за Христом, а продолжал еще активнее говорить о том, что вот свершилось то, о чем я говорю, ближе, чем когда-либо то ни было. А дальше продолжал. Это даже видно по географии крещения крещения Иоанна. Ведь сам креститель приходил к нему креститься в Иордании недалеко от Вифавара, а после самого крещения Иоанн уже стал крестить близ Салима. Но все равно он же, как пророк, знал, что недолго ему жить, потому что все мы дальше знаем историю с Иродом Антипой, его братом Иродом Филиппом, его женой Иродиадой и танцующей Соломеей. Это произошло достаточно быстро, и надо было успеть эту речь донести как можно большего количества людей. Так что миссия выполнена, да, люди услышали. Судя по тому, какими толпами они шли ко Христу, говорящего и о том же, и о более возвышенных вещах, да, творящих чудеса, мы можем с уверенностью говорить, что миссию свою он выполнил полностью. И не был он тихим голосом, он был голосом кричащим, который слышали все. Как все слышали и все знали про Илью, так все знали и про Иоанна. Более того, Иосиф Флавий даже писал в своих книгах про Иоанна Крестителя, как ни пытались разные исследователи сказать, что это позднейшие переписки христиан, все равно за эти 2000 лет ничего таки не получилось. Там такой некоторый исторический консенсус говорит о том, что нет совершенно достоверных сведений. То есть даже у самих иудеев очень уважительное отношение было к этому человеку, даже не принявший христианство впоследствии.
Есть ли какие-то народные или церковные традиции в день рождения Иоанна Крестителя? У нас же со всеми праздниками, особенно там летом, какие традиции связаны?
Ой, да, эти Иван Купала, будь они неладны.
Не-не-не-не-не, я туда даже не хожу. Я вообще даже не, я даже не упомянул об этом. Мне важно другое.
Знаете, но об этом надо сказать, потому что, ну, реально я был шокирован, когда узнал, что хорошие православные люди считают, что как это вот нормально, наверное, праздновать Иоанна Купала, это ж, ну, Иоанн Креститель, имеется в виду, ну, потанцевать там, веночки там на речку поправить. Когда объясняю, что это в самом таком неприкрытом виде языческая традиция, и христианам тут никакие огни прыгать нельзя, и за папоротником в лес не ходить. Еще там еще обижают, что там батюшки там понимаете, наши бабушки и дедушки так делали. Вот. Все, что связано с Иоанном Крестителем, это просто кровавыми слезами сердце обливается. Вот. На усекновение главы Иоанна Крестителя ничего круглое в руки не брать, не резать ни в коем случае, никаких там арбузов, дынь, помидоров, нож в руки не брать, там... Вот. Ну, с чем ассоциируется, извините, глава Иоанна Крестителя? С арбузом. Ну, это в своем уме. Ну, что за безобразие, да? Вот. Иван Купала там начинается там вспоминать наших языческих богов, языческие традиции, да, которые, по словам Писания, суть бесы. Ну, как вот так можно все это перемешать в нашей голове? Поэтому, да, жалко, что именно в дни памяти большего из рожденных женами начинается всякое суеверное вакханалия. Дай Бог, чтобы у наших слушателей этого не было.
Все-таки это звено, соединяющее нас с ветхими временами и Ветхим Заветом. И кто-то скатывается обратно.
Поэтому я хочу пожелать, да, хочу пожелать, что каждому, кто хочет чтить как-то Иоанна Крестителя, прийти на вечернюю службу, найти текст в интернете этого богослужения, потому что, чтобы понять, что читается в каноне, на стихирах всевозможных, в тропарях, в переводе, Есть эти тексты, найти несложно. Причаститься на следующий день, в день этого праздника, и осуществить то, к чему призывал Иоанн Креститель. Если мы не будем причащаться на литургии, которая и есть явление Царства Божия в наш мир, то проповедь Иоанна Крестителя лично для тебя будет напрасной. Для иудеев, фарисеев и даже римских солдат не напрасно, потому что они услышали и исправились, а для тебя напрасно, потому что он говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Священник начинает каждую литургию с возгласа: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа», а тебя в этом царстве нет, ты спишь или на огороде, или у тебя отпуск, или еще что-нибудь. Вот. Пусть не в этот день, но в ближайшее воскресенье всех призывают прийти, подготовиться к причастию и причаститься. Иоанн Креститель будет радоваться вас на небесах, и сам Спаситель будет в вас и с вами.
Это прекрасное завершение нашего разговора. С наступающим вас праздником, дорогой отец Владислав. И спасибо вам за подаренный нам час.
Благодарю. Спасибо, что позвали. Иоанн Креститель, Предтеча Господень, моли Бога о нас.
Настоятель Никольского храма благословенного прекрасного Масальска Калужской области, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии, священник Владислав Береговой отвечал на вопросы неофита. Я, Александр Ананьев, прощаюсь до следующего понедельника. С наступающим праздником. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».